Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». Нет у нас пока гостя, товарища. Вот, как появится, сразу дадим вам знать. Пока мы с вами будем здесь тет-а-тет общаться. 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Прямая трансляция у нас есть в YouTube-канале «Говорит Москва», в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Вот, говорить мы сегодня с вами будем на несколько тем, но, конечно, для начала нужно, наверное, начать с Тайваня, потому что, очевидно, вопросов много возникает. И так сложилось, что вчера, некоторое число людей следило за тем, а что же будет на самом деле. Что-то случится, что-то не случится, хотя потом, с точки зрения пиара, если все это рассматривать, то действительно американцы свое получили, вот, но при этом люди, которые следили, почему-то сочли, что изначально Китай был готов на очень многое, вплоть до нанесения удара по самолету с главой Палаты представителей. Вот, но не случилось этого. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Можно ли к вам в гости, говорит Пан Кирилл? Ну, конечно, вы же пришли. Естественно. Тигр-то бумажный оказался, говорит Роман Попов. Но подождите, давайте рассуждать на тему того, а почему вы считаете, что он оказался бумажным? Может быть, грамотно сработали пиарщики? Может быть, действительно, мы с вами изначально все напридумывали, что китайцы должны были, китайцы пойдут до конца. А может быть, мы хотим или этого с вами, чтобы они это сделали, потому что, у нас-то, если бы Нэнси Пелоси объявил, у нас красную дорожку сразу бы выстроили. Вот. Туда, потому что там санкции бы с кого-нибудь сняли. Ну, как было в случае с Викторией Нуланд, вы помните прекрасно, да? Потому что политика, потому что компромисс. Но самое главное, нужно понимать, что американцы, скорее всего, достигли цели, ослабили позиции Си за полгода до его выборов, потому что у него должно быть голосование по его кандидатуре, но этого не произойдет, как бы это будет, безусловно, вот, но с какими позициями он выйдет? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Бон Джови Джон говорит, китайцы оказались... Нет, а почему вы так рассуждаете, что оказались терпилами или еще что-то? Просто поясните, пожалуйста, вашу позицию. Почему это так произошло? 7373948, по коду 8495-7373948. Вот, потому что как бы рассуждать можно на эту тему сколько угодно. Да, и ракеты выставляли в режиме готовности, и сирены звучали, и какие-то там митинги устраивали. И было очень странно наблюдать за людьми, которые там вышли, с плакатами, потом у них маски были в цветах украинского флага, но еще не хватало, как будто демонстрации перепутали, еще не хватало какого-нибудь косовского флага там, и все, и полный набор был бы. То есть шоу удалось, но шоу на самом деле удалось. Вот, а чего ждали-то? Чего ждали? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, мне это напомнило, вчерашние дебаты, как ответили, не ответили в данном случае китайцы, времена, когда Китай завоевывали татаро-монголы.
Почему?
Вот они не смогли противостоять вот этой могучей силе, но впоследствии они делали свои чайные домики, и там был очень низкий вход, и каждому, входящим туда, угу, приходилось кланяться.
Я поняла. Так, и что?
Да. То есть, мне кажется, что это игра в долгую. Конечно, китайцы сейчас все это оценят, и они достойно ответят. Я не знаю, каким, конечно, методом, потому что Китай — это вообще загадочная страна.
Так.
Но то, что там не останется без ответа, это 1000%.
Нет, понятно, что сейчас мы уже видим, что, спасибо большое, что китайцы ограничили значит, поставку определенных товаров в Тайвань, на Тайвань, потом ограничили работу завода, который производит какие-то компоненты для американских смартфонов Apple. Это все существует. Вот. То есть мы понимаем, что как бы экономические меры, они работают, и в какой-то степени можно сказать, что даже в части вот этой торговой войны, которая была между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, китайцы, в общем-то, точно совершенно они не проиграли. Более того, по торговому балансу они даже в плюс вышли в этой связи. Вот. Но другое дело, что это же были, ну, условно, наши с вами ожидания, ожидания российских политологов, что, ну, сейчас китайцы-то американцам покажут. Вот. Может быть, это была определенная сублимация, что нам бы тоже хотелось бы, но мы понимаем, что это сейчас невозможно. Вот. А может быть, это все, ну, на самом деле, обманка? Но это была такая, это была, безусловно, демонстрация, и в этом отношении можно сказать, что Нэнси Пелоси... довольно смелая женщина, но очевидно совершенно, что разведка работала, консультанты работали, все работали. Если бы риск был довольно высокий, то, наверное, ну, кто-то бы аккуратненько бы соскочил. Вот в чем дело. И мы понимаем, что даже судя по тому контингенту, который находится в американском Азиатско-Тихоокеанском регионе, ну, понятно, что речь не шла о каком-то глобальном столкновении. Нет, конечно. У нас говорят, что после драки кулаками не машь, вчера Китай был унижен публично, чтобы теперь Китай не сделал, США тут победили, говорит Георгий. Почему Китай был публично унижен? Вы имеете в виду, что им не нужно было выступать с дежурными заявлениями «Китайский МИД осуждает»? После того, как они, в общем-то, ружья возвели фактически. 7-3-7-3-9-4. Курок завели. Здрасте. Алло.
Алло, здрасте, Владислав.
Пожалуйста, Владислав, да.
Я, на самом деле, вот вчера с коллегами тоже обсуждал эту историю. Мы работаем в финансовой сфере, экономисты. И мы, конечно, склоняемся в то, что Китай все, что сделал, сделал все очень правильно.
Так, рассказывайте.
Если бы произошла какая-то заварушка с Нэнси Пелоси, ее там самолет не посадили, в общем, отвели бы истребителями и так далее, то это было бы гораздо хуже. Почему? Потому что, да, Китаю, с одной стороны, плюнули в лицо чуть-чуть. Они это все дело вытерли лицо. И сейчас будут спокойно придумывать, каким образом ответить американцам. И дело в том, что американцы, по-моему, здесь совершили стратегическую ошибку, посадив этот самолет по одной простой причине, что экономически Америка невероятно сильно зависит от Китая. Там 60% производства, там по разным оценкам от 50 до 70, расположены в Китае. Если вы помните историю, когда Трамп ввел пошлины на ввоз товаров, точнее на вывоз американских товаров на территорию Китая, ну, Китай что сделал? Они сказали, да ничего страшного, мы как-то, в общем, ничего не импортируем из Америки, мы как-то только экспортируем, и ничего не произошло. Поэтому глобально что может произойти? А, кстати, еще нужно не забывать, что Китай самый большой держатель внешнего долга Соединенных Штатов.
Конечно.
И в определенный момент ребята просто могут сказать, а верните, пожалуйста, ваши бонды, ну, деньги по вашим бондам, которые вот у нас есть. Мы хотели бы их погашения.
Угу.
И все, американская экономика обрушится.
Ну, каждый, как бы... да, зависит, конечно. У них взаимозависимость очень прочная, естественно.
Вот, и самое интересное, что Китай на самом деле сделал, это действительно вот эти вот дежурные заявления, и это значит, что они сказали, что, ребят, окей, ладно, мы это съели, сейчас у нас есть время подумать, как вам ответить, пока у вас уже кончились инструменты. Ну, кто следующий может прилететь на Тайвань и что-то сказать? Там Байден? Маловероятно. Все, третье лицо уже. И, на самом деле, уже вечером вчера было видно по комментариям господина Блинкена, что Америка дает заднюю. А он уже публично заявил, что нет, Америка поддерживает политику Единого Китая и так далее и тому подобное. То есть, вообще-то, китайцы ничего абсолютно не сделав, только там пока дипломатически отреагировали, да? Уже сказали, уже заставили Америку дать заднюю.
Но согласитесь, что ошибочно предполагает, что сейчас-то, и я вчера уже видела эти заявления, но после вчерашнего китайцы и мы точно братья навек, потому что нас скрепила ненависть к американцам. Но детский сад, согласитесь.
Ну, я считаю, что так неправильно говорить. Америка, Китай, конечно, экономически гораздо более тесно связаны, чем Россия и Китай, потому что они сотрудничают не только в сфере тяжелой промышленности и ресурсной промышленности, как наши страны, но и в сфере там гораздо большем количестве сфер, да, высокотехнологичных в первую очередь. Но я не думаю, что здесь стоит, знаете, объединяться против одного Конечно. Какого-то плохого, потому что каждый преследует свою собственную цель. И единственное, что сейчас, мне кажется, американцам нужно сделать, это постараться по максимуму вернуть себе в экономическом смысле лицо, потому что там ситуация социально-экономическая плохая, откровенно говоря. Люди не привыкли к 10% инфляции, люди не привыкли к ставкам в 2,5-3,5%. И если Китай захочет, то ситуация экономическая в Америке может ухудшиться чувственнее, а это будет попахивать уже социальными волнениями.
Это уже сильно. Да, спасибо, принято. Вот, развернут у нас с вами диалог получился. Здорово. 7373948, телефон прямого эфира. Так, настырная оказалась Нэнси Пелоси, потом здоровья не хватит, может и травить. Теперь улететь, проблемы из-за пальбы вокруг острова, говорит 719-й. Как дали прилететь, так и дадут улететь, 719-й. Почему вы воспринимаете настолько линейно происходящее, что вот если дали приземлиться, значит, не дадут, ну что, в хвост стрелять будут этому самолету. Я просто вам напомню, что Нэнси Пелоси не первый раз так демонстрирует свое отношение к, значит, по каким-то чувствительным китайским вопросам. Вот, в этом отношении она гений провокаций. Она через месяц после Тяньаньмэня приехала на Тяньаньмэнь, возложила цветы к, значит, там, этому мемориалу. Ее арестовали, потом, правда, освободили. Она там произносила большие речи, что вот люди умерли за демократию, мир будет свободный, вот это вот все. Она мастер подобного рода выступлений. И с точки зрения пиара получилось, безусловно. С точки зрения того, чтобы, ну, может быть, публично, по крайней мере, пока попробовать ослабить позиции Си Цзиньпиня, то да, потому что, конечно, какой будет ответ, это все сложно, и, соответственно, там китайцы будут это продумывать, но в публичном поле вот они уже проиграли. Не все так однозначно. Здесь, конечно, важно понимать. Понятно, что ну, скучно звучит, мы введем санкции такие-то, мы опять какие-нибудь заградительные пошлины. Гораздо круче выглядит, когда говорят, ну, она публично унизила китайцев. И все, теперь Си Цзиньпинь проиграл. Но мы же понимаем, что одно дело какие-то публичные заявления, а другое дело не публичные ответы. Ну, китайцы в это умеют, почему нет? 7373948, телефон прямого эфира. Китай отдувается за Афганистан, говорит Панк 13. Зачем же? Афганистан это уже, простите, Афганистан уже списанная карта для американцев. Все, дальше пошли. Дальше пошли. Для американцев большая главная боль – это Китайская Народная Республика. Вот, поэтому подобного рода выступления, это как раз, они имеют свою цель, безусловно, каким-то образом публично ослабить позиции Си Цзиньпиня перед за полгода до голосования, ну, потому что публично ему же надо будет выкручиваться. Вот. Как отнесутся ко всему происходящему вчера 1,5 миллиарда китайцев, тоже большой вопрос, а самое главное даже не про 1,5 миллиарда, а про политический эстаблишмент, который окружает Си Цзиньпиня. Здрасте, слушаем вас, алло.
Добрый день, Исаул.
Да, Исаул, слушаю вас, пожалуйста.
Да, ну здесь мы наблюдаем как раз вот эту вот вечную политику США по поводу разделяй власть. Потому что данным действием, да, Пелоси, как, несмотря на то, что там администрация США пытается отпеститься сейчас, да, что они там, ну, как бы это она самостоятельно все делает, на самом деле, как представитель правительства США, да, она совершила поступок, который вынудит Китай отвлечься сейчас на свои внутренние проблемы от того, что происходит в мире. Как бы то ни было, понимаете?
А почему? А что случилось такого, чтобы Китай прям отвлекся? Ну, что такого случилось-то?
Потому что это своего рода такая, знаете, бесловная политическая борьба, дипломатическая борьба, да, которая заставит Китай сейчас сконцентрироваться вокруг вот этой ситуации и отвлечься от...
Ой, не будет отвлекаться. Ну, я не думаю, Исаул, что прям будет отвлекаться от ситуации. В этот момент американцы будут там вершить свои дела в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По капельке, понимаете, вот так США и создают хаос в мире для того, чтобы над этим всем править.
Ну, может быть, не знаю. Но, опять же, понимаете, в чем дело? Чтобы одержать победу над противником, надо мыслить как противник. Вот в чем дело. А в данном случае по реакции Китая мы с вами можем, ну, как вы описываете реакцию Китая так, что условно, ну, не ассоциируете ли соответственно, себя сейчас с Китайской Народной Республикой. Ну, то есть мы бы отвлеклись, если бы, допустим, у нас такая ситуация была. Ну, у нас вообще про пиар мы как бы понимаем, что это дело десятое. Вот, молчком свои дела делаем, какие надо, и все. И пусть там что пишут мировые СМИ, пусть осуждают, пусть еще что-то делают. Да, еще раз, ошибка предполагать, что после того, что было, называйте это публичным унижением, допустим, хотя, мне кажется, все гораздо сложнее, не будет такого, что мы будем какую-то предлагать какую-то помощь Китаю, или китайцы будут предлагать какую-то помощь нам, точно совершенно ничего этого не будет. Не думаю, что такую древнюю цивилизацию, как Китай, может пошатнуть история. Она неприятная, безусловно. И опять же, для чего надо было включать сирену, для чего надо было снимать какие-то маскировочные вот эти тенты над ракетами, к чему нужны были эти демонстрации вчера, к чему эти танки на пляжах. Это было для чего? Вот люди военные, объясните, пожалуйста, позвоните. Это было для чего, если в итоге китайский МИД потом выразил свое резкое осуждение тому, что Нэнси Пелоси приехала, тем самым она не поддерживает политику единого Китая и прочее, прочее. Для чего это было сделано? 7373948, я слушаю вас, здрасте. Алло.
Добрый день, Сергей. Здрасте. Москва.
Да, Сергей.
Конечно, все вот эти умные разговоры длинные, это все хорошо.
Да.
Геополитические, экономические. Но как вот это выглядит просто со стороны простого обывателя во всем мире, в пропаганде?
Так.
Ты, когда тебе сказали, что публично тебе плюнут в лицо, как говорится, я твою шатал, вот, ты сказал, что убью. Просто убью. Тебе плюнули в лицо публично. И что ты сделал? Ты устроил пляску по принципу «держите меня семеро», запретил поставки фильтрующего песочка и каких-то мороженых водорослей.
Так.
Без подробностей, потому что пропаганде никого подробности не интересует. Про то, что у Китая профицит 400 миллиардов долларов, то, что там 1,5 триллиона долларов долг, это никого не волнует. Это было публичное унижение, которое Китай стерпел. Пока.
А почему унижение это было?
Еще раз говорю, когда ты публично говоришь, что если кто-то что-то сделает, я тебя убью.
Так.
Просто убью. А после этого запрещаешь поставки фильтрующего песочка.
Ну подождите, китайцы не говорили, что убью. Давайте с этого начнем. Китайцы не говорили. Нет. Они что, публично заявляли, что они ударят по ее самолету? Нет. Но не было этого.
Вот дальше, а вот теперь начинаются подробности, которые, опять же, никого не интересуют. Общее, нет, а я же говорю о пропаганде. Общее впечатление какое? Что было совершенно четко заявление. Ведь никто же сейчас вот не скажет, что говорил Си. Вот конкретно, вот что. Общее впечатление, что убью.
Нет, подождите.
Его послали кровопролитие учинить, а он чижика съел.
Ну, не знаю. Это, опять же, понимаете, мы с вами стали, и люди, которые так рассуждают, стали заложниками, ну, действительно, того срежиссированного, как бы, вот этого срежиссированного путешествия Нэнси Пелоси. Понимаете, даже про Украину забыли на пару суток, с субботы начиная. Вот. 7373-94. О, Владимир ждала, чтобы вы позвонили. Здрасте, Владимир.
Доброе утро, Владимир.
Доброе утро, пожалуйста.
Да. Ну, смотрите, конечно, Китай очень непростое государство, мощное, длительное. Помните известный хороший анекдот, когда китайских руководителей спрашивают, как вы, ну, в нынешние времена, что вы думаете о Великой Французской революции? Ответ таков. Пока сложно сказать, слишком мало времени с тех времен.
Да. Вот. Поэтому, да, мне кажется, сгоряча говорят, конечно, что унизили, еще что-то.
Тем не менее, я думаю, что и одна, и вторая сторона, и китайцы, и американцы прекрасно понимали себе, что будет происходить, как это будет развиваться, и были предсказуемы все эти вещи. Я даже не исключаю, что была некая определенного рода, не то чтобы договоренность, но информирование друг друга о том, что мы будем делать. Потому что у нас, с военной точки зрения, Китай поступил абсолютно логично. Ситуация следующая. Вот сидят китайские руководители и говорят, ну вот она прилетит, что будем делать? Мы же не можем проглотить. Давай, а что мы можем сделать? Ну не войну с ядерной начинать.
Ну конечно.
Ну а пугануть-то все-таки попробуем, посмотрим, какая будет реакция, насколько мы сильны и чего они от нас могут бояться. Давай скажем, что мы ударим. Давай. А если не ударим? Ну значит не бояться, что ударим. Давай учения проведем, покажем, что мы ракеты расчехлили. Если испугаются, будем знать, что это будущее, что этого достаточно.
А испугались? Как они, Владимир, отступят. Владимир, испугались?
Американцы?
Да.
Нет.
Я тоже так думаю, что нет.
Безусловно, нет, потому что Китай не пойдет на то, чтобы начинать ядерную войну с Америкой, хотя бы по одной простой причине, несоизмеримый ядерный потенциал. Хоть и есть у Китая ядерное оружие, но несравнимо по объему и по количеству с тем, чтобы нанести абсолютно непоправимый ущерб.
Но логика американцев была какая? Если линейно рассуждать, публичное унижение или все-таки задача, что УСИ сильно упадут с позиции за полгода до?
Ну, я не думаю, что позиции Си упадут или нет, имеют большое значение, потому что внутриполитическая борьба или конкуренция на выборных каких-то процессах в Китае очень-очень такая вещь слабенькая, как, насколько я понимаю. Конкурентов там нет, все это как было, помните, в советское время, когда кандидат был один, а другие вроде как и могут быть, а нету, выбираю всегда одного. Здесь очень сильно то же самое. То есть риска никакого для того, что у Си появятся проблемы с перевыборами там, ну, в партии, мне кажется, абсолютно нет. А американцы понимали, что они покажут, что они сильны, им нужно показать себя, особенно в условии противодействия с Россией, о том, что они военно тоже никого не боятся. Они это показали, все увидели. Угу. Китайцы увидели, что американцы просто расчехление пушек пока что не боятся. Хорошо, будем знать, что этого недостаточно, будем думать, что можно еще.
Будем думать, что можно еще. Ну да, как вариант, кстати, да. Спасибо большое, Владимир. Давно говорю, нет никакой геополитики, кроме как в телевизоре. Коронавирус это только подтверждает, Тришкин Кафтан пишет. Это договорняк, переговорили Си и Байден, договорились, что штатам это нужно для выборов. Ой, да ну вас, Вадим, ну правда, вот договорились Си и Байден, и поэтому Си позволил, и поэтому публично это было сделано таким образом. Послушайте, не усложняйте. Но правда, зачем договариваться о чем-то, если изначально понятны позиции сторон? Что такого, если в логике договорняка рассуждать, что такого мог Байден пообещать Си? Хотя они стратегические противники, при том, что их экономики очень сильно сцеплены. Читайте Генри Киссинджера. Вот. И даже его последние рассуждения на этот счет. Вот. Что такого Байден мог пообещать Си, чтобы вот это вот все произошло? Ну, простите, за спиной Байдена сколько? 300 миллионов, 350 миллионов человек, за спиной Си 1,5 миллиарда человек. О каком договорнике речь может идти? Китаю, понятно. Товарищи, давайте вот без этой самой низкой, пожалуйста, лексики, потому что, ну, я это в эфире точно читать не буду. Во-вторых, пишите вы мне, пишите вы женщине. Ну, пожалуйста, побойтесь женщину. Вот, и не пишите такие вещи. Чем тайваньские хуже ЛТ? Давайте уж будем последовательны. Мы либо за, либо против сепаратистов, говорит Александр. Мы либо за, либо против. Ну, а вам надо как? Либо черное, либо белое, правда? И никаких других цветов не существует. Вот. Мы поддерживаем политику Единого Китая в этом отношении. Мы поддерживаем, безусловно. Так, Китай приостановил поставки песка и цитрусовых на Тайвань. Чуть-чуть плюнули. Достал нож, бей, иначе сколько потом не пытайся делать грозный вид. Все только посмеются, говорит Тришкин Кафтан. Ну, послушайте, Тришкин Кафтан, а если бы бахнули вчера? Ну, вот если бы так сделали, то что? То как бы мы бы с вами рассуждали. А мы с вами встретим Новый год в теплых квартирах с целыми окнами. Вот давайте так. Или все-таки мы рассуждаем в логике того, что сейчас китайцев публично унизили, и поэтому надо что? Надо смотреть, как Си будет выбираться из этой ситуации. Ну, разные сложности в жизни политиков бывают, поэтому здесь, конечно, любопытно. Давайте новости и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. YouTube-канал «Говорит Москва», Telegram для ваших сообщений «Говорит и Москобот», трансляция радио «Говорит и Москва». Владислав Шурыгин к нам присоединился, военный эксперт. Влад, доброе утро.
Да, привет, всем привет.
Влад, мы со слушателями рассуждали, пытались понять, а что это вчера все-таки было, что это за телеграм-сериал, так его назвали, по поводу Нэнси Пелоси, но именно с точки зрения как бы логики военной машины. Для чего нужно было снимать какую-то маскировку с этих ракет, включать сирену, если потом все равно все закончилось тем, что МИД выразил сожаление в связи с тем, что произошло?
Ну, понимаешь, это вот такая особенность Китая как такового, понимаешь? Китай не является страной, которая делает быстрые решения. Понимаешь, то есть Китай не страна, которая, знаешь, это бей первым Фредди. Вот эта вот известная история с Китаем, там, с 500-м там, последним китайским предупреждением,
да.
Она ведь не придумана, она абсолютно реальная, когда, я не помню там по какому поводу, но Китай, там, по-моему, в общей сложности больше 1000 таких предупреждений выдал.
Понимаешь? Конечно.
Поэтому здесь, конечно, произошла такая очень неприятная история для Китая. То есть Китай попытался максимально мобилизироваться и максимально надавить на Америку, но при этом из этого не вышло ровным счетом ничего. То есть американцы просто цинично продавили Китай, и перед всем миром, ну, то, что называют, знаешь, какая очень хорошо кто-то пошутил жестоко, но точно, что Пелоси села на лицо Китая.
Понимаешь? Ну, ладно уж, без этих, пожалуйста, вот аналогии разных.
Не имел ничего плохого, кстати.
Здесь важно просто понимать, мне кажется, что если бы изначально не было вот всей этой помпы, что не то, что осуждают, а как бы, скорее, без ракет, без всего, это воспринималось бы как рядовое событие, да, мы осуждаем, но в итоге мы понимаем, что вот оно так, потому что действительно получилось, что американцы пошли ва-банк, не испугались этих ракет, зная наверняка, что не ударят, вот, а теперь китайцам надо выходить как-то из этого положения.
Ну, понимаешь, я не успел договорить, просто да. Там есть несколько моментов. Момент номер раз. Китаю обострение на самом деле совершенно не нужно. Впереди выборы на Тайване, и с большой долей вероятности там побеждает партия Гоминьдан, которая прокитайская. И, соответственно, произойдет смена руководства, и, соответственно, то руководство, которое будет, это уже будет руководство исключительно прокитайское.
Угу.
Во-вторых, значит, Китай, конечно, совершенно не заинтересован в прямой военной конфронтации, потому что там процентов 35-40 экономики Китая завязано на США. А если взять еще и Запад, который США управляет, то это все 60%.
Угу.
И, соответственно, в этом случае для Китая такая вот... ну что ли, мощные исходы, неожиданная война, в случае чего совершенно не нужна.
Uh-huh.
С другой стороны, для американцев, конечно, совершенно очевидно, что воевать с Китаем они тоже сейчас не могут, потому что все его вооружения, которые там есть,
так.
И всех там американских джай, которые там есть рядом в Японии, в Корее, на Филиппинах, и даже еще и Рональд Рейган со всей своей, так сказать, братьей, это ничто, и, в общем, величина бесконечно мала. То есть изначально понятно, что обе страны не стремились к военному конфликту.
Угу.
А дальше уже просто вот, ну, кто кого продавит. Безусловно, американцы продавили китайцев. Но, понимаешь, у всех вещей есть обратная сторона. Для нас, например, это, в общем, ну, прекрасно, потому что очевидно, что Китай ни в коем случае не забудет это. Китай это не простит, и, в общем, о каком-либо дальнейшем сохранении вот такого, так сказать, если раньше это были дружеские отношения, то сейчас даже, а потом были партнерские, то сейчас, в общем, даже будет сложно определить, какие отношения будут между Китаем и США, учитывая, что еще 2 недели назад там, позвонивший старик Байден уговаривал Си считать, что все хорошо, и мы дружим, а сейчас ему тут же, что называется, взяли и плюнули в лицо. И, конечно, в этом случае сейчас будут происходить очень такие тектонические процессы. Китай, безусловно, сейчас начнет очень жестко прессовать Тайвань. После отлета Пелоси я совершенно не исключаю вообще полную континентальную, то есть полную блокаду. Блокаду, которая, конечно, для Тайваня станет просто катастрофой. Потому что уже сейчас, вот на сегодняшний день, Китай заблокировал больше 1000 товаров, которые идут туда и оттуда. И там есть, например, такие чувствительные, как песок, который, казалось бы, что такое песок?
Uh-huh.
Без песка в Тайване невозможно строительство как таковое вообще. Потому что там песка нет, вот как таковое, это скалы. Ну, вот, и, соответственно, это сразу останавливает всю строительную индустрию. И очень много другое, там и товары продовольственные, которые везутся из Тайваня, но Тайвань точно так же зависит там от поставок там, мяса, молока, зерна, которые у них просто нет для этого таких этих самых. Поэтому последствия будут очень долгоиграющими. Для нас, конечно, выгодно еще то, что, скорее всего, в рамках этих последствий будет и сближение дальнейшее с нами. Мы и так являемся как бы партнерами. Но,
сближение? Только по поводу из-за Тайваня? А о каком сближении может идти речь?
Я же начал говорить, что мы и так являемся очень, так сказать, достаточно близкими союзниками. Но в этом случае в рамках Китая до последнего момента шла такая своя собственная игра, при которой он делал вид, что он соблюдает санкции, потому что ему не хотелось как бы попадать под вторичные санкции. Mm-hmm. Сейчас я думаю, что Китай совершенно спокойно запустит систему обхода этих всех санкций и начнет действовать намного более, ну, то, что называется, прагматично по отношению к нам. Поэтому,
а почему мы увязываем, Влад, вот здесь почему мы увязываем процессы? Если у китайцев какие-то терки с американцами, это означает сразу, что китайцы будут в большей степени на нас обращать внимание. Ну, просто там, условно, как история с Huawei продолжалась у нас, и тут тормознули всякие поставки и прочее, так это все тормозится. Как с технологиями, тоже китайцы немножечко отмалчивались, будут они нам помогать, или они так и продолжают молчать. Почему это? Есть некая линейная логика. У них с ними терки, значит, у нас с ними будет все хорошо.
Ну, потому что это старый мировой принцип, которому примерно 1003 лет. То есть только тех, которых мы отслеживаем, что друг моего врага всегда мой друг. Понимаешь? Угу. В этом случае Китай, опять же, здесь надо ведь очень четко отделять, ну что ли, реальность от как бы некого пространства заявлений и прочих вещей. Знаешь, мы имеем общую огромную границу с Китаем.
Так.
В этом случае заявление о том, что Китай не будет нарушать никакие, значит, эмбарго и прочее, это всего лишь заявление. Что будет на самом деле, мы узнаем только спустя много лет, а может быть и десятилетий. Потому что очевидно, что мы сами много раз заявляли, что мы, скажем, наша помощь тому же самому Вьетнаму исключительно гуманитарная, угу. Но все знали, что американские самолеты сбивают советские ракеты. Знаешь, то есть здесь угу. очень много нюансов, которые мы можем обсуждать. Поэтому, повторюсь, вот этот вот визит, он, безусловно, не добавит отношениям США и Китая какой-либо теплоты, тем более желание соблюдать uh-huh. хоть какие-то принципы.
Влад, здесь хочу спросить именно как у военного эксперта. А какие, в принципе, были у китайцев военные опции, даже не связанные с прямым ударом по самолету Нэнси Пелоси? Вот теоретически все это что-то было, не знаю, возможность ударить по аэропорту Тайбэй, прекратить огонь, если бы, когда самолет развернется. Или там ударить по каким-нибудь тайваньским кораблям, ну что-то такое.
Нет, ну у Китая есть возможность ударить на любом этапе, как бы в любой мощи, вплоть до ядерной. Но мы с тобой понимаем, что любой удар по самолету третьего лица или военные действия, это, безусловно, военный конфликт. Как я уже сказал, он вряд ли бы привел к большой войне, но он, безусловно, полностью бы закрыл вообще страницу отношений между Китаем и Америкой как таковой. То есть в этом случае бы Китай начал мгновенно повторять сегодняшнюю ситуацию с Россией, в чем он, в общем, не заинтересован. Поэтому вариантов военного воздействия на эту ситуацию у него было сколько хочешь, но это тот случай, когда они есть, но их как бы и нету. Потому что, что называется, за все придется расплачиваться.
А чем чревата эскалация в этом регионе?
Ты знаешь, ну, безусловно, во-первых, она, конечно, полностью взорвет всю мировую промышленность, особенно электронную. Uh-huh. Тайвань является одним из самых уникальных, то есть Тайвань является производителем микрочипов, микросхем и вот этой всей микропродукции в мировых масштабах. От него зависит от автомобильных до электронных рынков не просто одной страны, а практически по всему миру. Хотя, конечно, сейчас уже начинают на пятки наступать и сами китайцы, понимая, что, в общем, нельзя зависеть целиком от Тайваня, и индийцы начинают, то есть сейчас несколько стран на этом поле начинают действовать. Но чтобы отработать одну такую фабрику, просто вот, чтобы было понятно, точность на фабрике отрабатывается в течение 3-5 лет. Это вот настолько вот есть такие вот длинные шлаги. Поэтому блокада Тайваня, она сразу лишает всю мировую промышленность микроэлектроники. И, конечно, начинается огромный хаос, рост цен и прочие неконтролируемые вещи.
Опять же,
в этом случае нужно понимать, что заблокированный Тайвань, он, опять же, становится и неким казусом Белли. То есть, как на это ответит Америка? Это внутри китайское дело, это китайская территория. Вот он заблокировали, а дальше что? Когда-то американцы, там, заблокированный Берлин, устроили воздушный мост.
а здесь что они будут делать? Они пойдут на прорыв морской блокады или начнут опять же пытаться выстроить воздушный мост? И опять же, как на это среагирует Китай? То есть мы входим в ситуацию, которая не просчитывается от слова совсем.
Но, Влад, а здесь как бы некоторые люди сходятся во мнении, что на фоне происходящего мы со своей нераспиаренной позиции, но все-таки то, что мы считаем нужным делом, мы выглядим, ну, в этом плане совсем иначе, то есть в хорошем смысле слова. Мы решили, нас не услышали с Украины, мы начали СВО в этом отношении. А как будто бы теперь американцы протестировали китайцев, получилось то, что, скорее всего, на что рассчитывали американцы, теперь они будут делать все, что хотят. А что они могут делать, если они будут делать все, что хотят?
Ну, ты имеешь в виду, что американцы будут делать?
Да, конечно.
Ну, понимаешь, здесь опять же у американцев вот это слово «все, что хотим», оно тоже очень ограничено. По большому счету, как я уже сказал, Пелоси в этом случае преследовала две цели. Первое и главное – это очень сильно макнуть Си. Впереди съезд Компартии Китая,
да,
на котором вот после такой, как бы, как это сказать, такой афронтации вполне возможно, что внутренняя оппозиция Си потребует его замены. Потому что вроде как всем показали, что
у него задавлена оппозиция же. У него задавлена оппозиция. Кто там будет требовать?
Ну, я говорю в этом случае о том, что думают сами американцы. Она задавлена, но она задавлена, опять же, давай уточним, задавлена оппозиция, которая не партийная оппозиция, а задавлена оппозиция, которая просто оппозиция. А партийная оппозиция – это люди, которые, ну, условно говоря, там в рамках министров, в том числе и членов Политбюро, и я уж не говорю там про бизнес-элиту, которая просто в ужасе от того, что от курса Китая последние там 5-6 лет. Потому что для них, в общем, никакой коммунизм уже даром не нужен, они хотят торговать, зарабатывать деньги и хорошо жить в системе своих нынешних экономических отношений. Все это может привести к попытке, как сказать, демократического переворота. Ну, условно говоря, история с Хрущевым. Вот. И в этом случае вот такой как бы удар откровенный, понимаешь, вот демонстративный, он, конечно, работает на всю эту историю. Ну, вот. С другой стороны, это такой очень важный определенный знак для Тайваня. На Тайване, как мы уже только что говорили, выборы. На этих выборах Гоминьдан будет пилить рогом. И Америка, которая взяла и наплевала на Китай, приехала и сказала, мы с вами, она тем самым фактически развязывает руки, в том числе и для экстремальных сценариев. Ну, например, там, обвинить, что выборы там идут с нарушениями, и просто их отменить, если их результаты не удовлетворят руководство нынешнего Тайваня, понимаешь? То есть фактически такое подталкивание или развязывание рук по отношению к будущему в интересах США. Вот то, что может сделать Америка. Больше, в общем, на самом деле она тоже не может сделать, кроме того, что начать вводить санкции, которые, в общем, одинаково в этом случае будут бить и по американцам тоже.
По статусу Китай во внешней политике славится своим нейтралитетом. Вот, если речь идет о его внутренних делах, там, конечно, страна приоритеты расставляет понятным образом. Но вчерашняя история может повлиять на смену тактики именно во внешней политике, как ты считаешь?
Нет, ну, понимаешь, я думаю, что сейчас Китай возьмет некую паузу, чтобы осознать и оценить то, что произошло. И, соответственно, после этой паузы будет вырабатываться китайская стратегия.
Так.
Как мы уже с тобой говорили, Китай ни в коем случае не склонен к каким-то импульсивным действиям. Понимаешь, Китай в этом случае скорее будет принимать какие-то такие внутренние решения, которые будут отражаться очень медленно, но при этом остановить вот эту китайскую инерционную машину будет невозможно. Поэтому здесь действительно надо понять, как Китай переживет это. То есть как он это будет формирует всю эту штуку для себя. Безусловно, кстати, здесь тоже надо сказать, что вот это вот огромное накачивание этой ситуации во всем мире, когда вчера утром все ждали, начнется мировая война или нет, значит, кто-то ехал в аэропорты, кто-то в деревню.
Сыграли вот. Как по нотам вообще-то вчера-то.
Ну, в общем, да. Хотя я скажу честно, я еще в 11 утра написал, что народ расслабится, никакой войны не будет.
Ничего не будет, да.
Да, можно заглянуть опять же в мой телеграм-канал Рамза и там все это прочитать.
Угу.
Тем не менее, Поэтому здесь надо понимать, что никаких резких изменений в мире не произойдет. Но, знаешь, опять же, вот эти вот внутренние толчки, знаешь, когда под землей начинает гудеть, это всегда намного страшнее, потому что за этим эти вот разрядки обычно бывают в виде очень больших землетрясений.
7373948, телефон прямого эфира. У нас много звонков слушателей. 7373948. Тоже хотят люди высказаться. И так, Михаил, здрасте, слушаем вас. Алло.
Да, здрасте.
Здрасте, пожалуйста.
Евгения, значит, смотрите. Очень интересные времена живем.
Так.
На военные инциденты экономические ответы, на экономические инциденты военные ответы, военно-политические.
Ага.
Очень интересно. Значит, ну, я не имею такой роскоши говорить выводами вместо того, чтобы говорить фактами. Я все-таки люблю говорить фактами.
Так.
И если у меня нет выводов, то я говорю гипотезами. Значит, гипотеза такая. Вчерашняя ситуация – это как бы пинг-понг политический. В ответ на, например, инвестиции в Иран со стороны Китая, комплексные инвестиции огромные. Это ответ на какую-то позицию, так сказать, по России, по Украине, у Китая.
Угу.
Это прежде всего ответ самому Тайваню.
Ой, спасибо большое. Ой, какая-то... Так, непонятно, что у нас произошло. Да, сейчас перезвонил Владиславу Шурыгину. Там какие-то проблемы со связью начались. Но, в общем, логика понятна. То есть это была... атака Соединенных, публичная атака Соединенных Штатов на Китайскую Народную Республику за ту политику, которую Китайская Народная Республика проводит. Здесь, как мне кажется, есть еще одна тонкость, довольно серьезная. То, как Китай себя вел. Дает ли это нам основание продолжать доверять этому государству? Вот. Просто с точки зрения того, что, ну, вот американцы так с ними поступили, теперь, соответственно, мы должны, в общем-то, понять и все принять. Да, Влад.
Да.
Есть что ответить нашему слушателю? Пинг-понг со стороны американцев, атака такая публичная за ту политику внешнюю, которую китайцы проводят?
Ну, безусловно, в этом случае есть, конечно, такая логика, но она, по-моему, очевидна. Это пинг-понг идет все последние там, 15-20 лет, и в этом случае скорее он идет по нарастающей. Хотя, опять же, можно вспомнить, что ровно 25 лет назад произошла та же самая история, когда... один из американских, так сказать, лидеров без всякого разрешения Китая прилетел на Тайвань.
Угу.
Тогда тоже было сломано много копий, но 25 лет назад это был совершенно другой Китай. Поэтому вот этот пинг-понг с тех пор идет, иногда сильнее, иногда слабее. Америку, конечно, бесит вот это вот китайские позиции, независимая абсолютно политика и, безусловно, и связи с Ираном, и связи с Россией. То есть эти вещи, они достаточно, по-моему, очевидны. Вопрос, еще раз говорю, заключается в том, в какой момент все это делается и в связи с чем все это делается. Я думаю, что сейчас это все-таки больше рассчитано вот на те политические, как я уже сказал, институции, которые ждут впереди и Тайвань, и Китай.
Мне понравилось вчерашнее высказывание Рамзана Кадырова, который говорит, что зачем надо было столько жути нагонять людей, пугать, шум поднимать, когда можно было спокойно дать себе прилететь бедной старушке на Тайвань.
Знаешь, я очень часто соглашаюсь с Рамзаном Ахматовичем, и здесь я с ним согласен полностью. То есть вот это вот непрерывный нагон последние там две недели, прилетит старушка или не прилетит, знаешь, это вот, на мой взгляд, конечно, очень сильно ударило по имиджу Китая. Ему будет очень долго теперь вспоминать о том, что кто вы, ребята, угу, такие, вы даже Пелоси прохлопали.
А вот здесь важно, мне кажется, тоже порассуждать, Влад, на следующую тему. Мы вроде бы, как, ну, так сложилось, коллективное сознание так сработало, что ожидали одного, получилось совсем другое от китайцев. Не получается ли, что для нас это тоже повод задуматься над тем, как вести себя с Китайской Народной Республикой? Потому что, ну, если мы уверены в контрагенте, это не значит, что контрагент сделает ровно так, чтобы не обмануть наши ожидания. Вот в чем дело.
Ты знаешь, ну, во-первых, здесь вопрос уже немножко как-то разложим его на три
Давай.
Уровня. Первый,
да.
Для экспертов не было ничего удивительного. В принципе, все серьезные эксперты по Китаю почти хором сказали, что, ребята, выдохните, ничего не будет.
Угу.
Второй уровень – это вот то, что называется СМИ, масс-медиа и общественное бессознательное, которое требовало сбить самолет
Кликуши.
Кликуши,
да.
И, соответственно, как бы устроить такой победный марш на Вашингтон. Вот. И третье, это, опять же, коллективный бессознательный, который просто
является, ну, то, что называется, потребителем новостей, которая вообще запуталась, где, чего и почему, и просто со страхом ждала, как все закончится.
Так.
Если в этом случае говорить о серьезных вещах, то есть о первом уровне, то для нас никогда за эти годы не было, ну, что называется, неочевидным, что Китай все равно будет всегда находиться в стороне, что никогда не там объединиться с нами в некое единое целое, как это пытались сделать во времена Мао Цзэдуна.
Uh-huh.
Я напомню, что Путину лет 5 назад задали вопрос, почему бы не объединиться с Китаем и не создать единый военный блок. На что он очень, по-моему, достаточно тогда мудро ответил, что, ребята, в любом блоке есть старший и младший партнер. И в любом союзе таком, который уже формален, есть тоже старший и младший партнер. А кто в нашем союзе с Китаем будет старшим и младшим партнером, и как быстро это приведет уже к внутренним конфликтам. Поэтому мы изначально рассматриваем Китай как страну, в рамках в чьих интересах соблюдать с нами более чем партнерские отношения и быть таким внешнеполитическим союзником, понимаешь? Потому что Китаю это тоже надо, потому что Китай отлично знает, что есть такой великий геополитический треугольник, нынешний, так сказать, 21 века начало, это Россия, Китай, США, между которыми разыгрывается большая часть мировой политической повестки, такой, с точки зрения мирового такого противостояния. И в рамках вот этой вот самой повестки союз России и Китая всегда делает США патовой страной. Наоборот, скажем, США и Россия против Китая в этом случае душит Китай. Но при этом Россия сама по себе является еще и самым слабым звеном во всем этом. Поэтому, допустим, для американцев сейчас категорически важно не столько Украину защитить, сколько выбить из
почву
этого треугольника
Китая.
России.
А.
Если выбьет, то тогда один на один США с Китаем всегда разберутся, потому что за Америкой еще половина мира, и все, кто будет, так сказать, с ней против Китая.
Да, но китайцы не придерживаются точки зрения, в отличие от американцев, что американцы считают себя абсолютно правыми, а те, кто как бы в противоположном лагере, абсолютно неправыми, потому что вот эта бескомпромиссная позиция, это все равно дорога в никуда. У китайцев это не такая позиция, вот в чем дело.
Ну, мы говорим, ты говоришь, как будет себя вести Китай.
Ну да, да.
И Китай в этом случае, конечно, отлично понимает, что так или иначе, но Россию необходимо поддерживать.
Угу.
То есть отойти в сторону и вообще, типа, моя хата с края, это не факт, потому что за Россией следующий Китай. Поэтому я думаю, что здесь будет такая очень сложная игра, в основе которой будет поддержка России, но при этом, конечно, Китай всегда будет сохранять дистанцию.
Понятно. Спасибо большое, Влад. Спасибо большое, что вышел к нам в эфир. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт и журналист. 7373948, телефон прямого эфира. А, все, что я эфир объявляю, если уже конец эфира. Несколько ваших сообщений тоже зачитаю. Кликуши-то, наверное, не знают, где Тайвань находится на самом деле. А если судить по комментариям в нашем интернете, то у нас как будто бы подливают масло в огонь. Разные комментарии из разряда. Вот сейчас мы узнаем, кто великая держава, США или Китай. Но, слава богу, люди, которые пишут в интернете, это все-таки не те люди, которые принимают решения и, значит, имеют в своем распоряжении самые главные кнопки. Вот. Поэтому пусть пишут в интернетах. От этого, ну, как бы, ни горячо, ни холодно. 11 часов новости. Я к вам вернусь в 2 часа.